Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Чего ждать от компьютера? Цивилизации создаются прежде всего в результате научно-технического прогресса. В культуре прогресса, как известно, нет. Никто не превзошел Аристофана, Дюрера, Моцарта. А вот скорость передвижения сильно выросла. Канализация, лифт и мобильник у нас лучше, чем у Андрея Рублева. Появившись в середине века, компьютеры за последние 20 лет вошли в нашу повседневную жизнь и сильно изменили ее. Существует много мифов и представлений, окружающих эти устройства. В произведениях фантастов мы меряемся мыслью с искусственным интеллектом, сравниваем себя с компьютерами, спорим с ними и соревнуемся, но в обычной жизни чаще всего злимся и раздражаемся из-за неспособности добиться от этого прибора желаемого результата, заставить его делать именно то, чего мы хотим. Какие они, компьютеры, и чего ждать от них и их прогресса? Тема программы, подготовленной Валентином Барышниковым.
Они здорово поменялись на нашей памяти. В 80-х школьникам я сдавал практикум по программированию, засылая программу в компьютер при помощи стопки перфокарт. Сам компьютер при этом занимал целую комнату, куда нас, практикантов, и близко не подпускали. Спустя несколько лет мы уже рубились в первые игры, наблюдая за перемещениями зеленых крестиков по черному экрану, засовывая в приемное отверстие гибкие диски черного картона. Потом персональные компьютеры появились всюду, затем пришел интернет, письма стали электронными, телефония дешевой, пространство виртуальным. В этом году, по одной из оценок, число персональных компьютеров на планете перевалило 1 миллиард, имеется в виду только работающие. И это только вершина айсберга. По-прежнему существуют гигантские вычислительные приборы и дата-центры, занимающие комнаты и здания. И одновременно компьютеры становятся все меньше, их встраивают во все, во что только можно встроить. Они в машинах, мобильных телефонах, в кардиостимуляторах, повсюду. Поговорим о компьютерах, о том, какими они будут в будущем, и о том, как это может изменить жизнь. Начнем с короткого экскурса в историю. Профессор Бостонского университета Леонид Левин, один из основателей современной компьютерной науки.
С древних времен искусство вычисления называлось математикой. Затем люди осознали сходство вычислений с другими видами рационального мышления. Пример тому – универсальная система логических вычислений, предложенная немецким математиком Лейбницем. Параллельно развивались механические средства счета, от античной доски Абака до громадных массивов электрических реле для военных расчетов Второй мировой войны. Препятствием было то, что решение всякой новой проблемы требовало создания нового устройства, или, по крайней мере, перестройки старого в соответствии с новыми требованиями. Революционная идея была выдвинута Аланом Тьюрингом. Это английский математик, который внес большой вклад в победу над Германией, расшифровав ее самые секретные коды. Он придумал очень простое устройство – универсальную машину Тьюринга, которое могло производить любые вычисления, если в него ввести данные проблемы и алгоритмы ее решения. Так работают компьютеры сейчас. Каждый способен к невообразимым многообразным приложениям. Сама машина Тьюринга была теоретической, воображаемой, слишком медленной для практики, но она иллюстрировала ключевую идею.
Юлий Барышников, руководитель одной из лабораторий американского исследовательского центра Bell Labs, продолжает экскурс в историю создания компьютеров.
Идея программы, которую можно записать на ленте, и которая потом будет исполняться, она принадлежала Тьюрингу. Это было совершенно абстрактное. В то время, мне кажется, никто не думал о том, что мы близко к этому находимся. Пришла война, пришла атомная бомба, и потом Джон фон Нейман, гениальный венгерский американский математик, который привлекли к работе над атомной бомбой, он занялся тем, как надо создавать компьютер, и придумал то, что сейчас называется архитектура фон Неймана. Как все наши компьютеры устроены, они устроены с небольшими отклонениями, но в целом, согласно вот этой архитектуре фон Неймана, и эта архитектура фон Неймана предполагает, что программа, она записана в том же самом месте, где записаны все данные. То есть находится в памяти на тех же самых правах, как все исходные данные того, над чем программа это будет работать. Это был такой большой шаг. Но в частности, он привел к тому, что программа стала пониматься как нечто линейное. То есть это последовательность команд, которые мы выполняем. Складываем два числа, смотрим, больше сумма, чем ноль или нет. Если больше, мы переходим в такую-то строчку и там что-то выполняем. Вот это вот линейное и способ мышления, он последние 50-60 лет, как он укоренился, так и существует до сих пор. Но в последнее время вроде бы стали появляться новые физические методы вычислений. И это, похоже, приведет к тому, что мы откажемся от этой линейной точки зрения, закон Мура, который говорит, что каждые 18 месяцев объем памяти доступный и скорость вычисления она удваивается. И этот закон действовал на протяжении довольно долгого времени. Сейчас мы, похоже, приближаемся к его концу. Конечно, неприятно быть такой Кассандрой, но уже понятно. Вот чипы сейчас они примерно размера 32, может быть, там сейчас делают 15-16 нанометров. Количество электронов, которые участвуют в этих операциях, измеряется буквально несколькими десятками. Понятно, что еще в 10 раз уменьшить вот эти вот размеры мы не сможем, потому что тогда в каждой операции будут участвовать 2 электрона. Это просто абсолютно ненадежно. Поэтому, может быть, еще 10 лет вот такой удали, вот этого вот закона Мура еще осталось. Потом мы должны восстановиться и искать какие-то другие, ну и, собственно, уже сейчас ищем другие принципы, на которых следующие вычислительные модели будут основаны. Ну, естественно, возникают разные спекуляции. Одна спекуляция – это биологические всякие модели. Говорят, что ДНК ужасно приспособлена к тому, что вычисления эти делают. Ну, вот это такая одна ветвь, довольно тупиковая, на мой взгляд. А другая ветвь, менее тупиковая, хотя, опять-таки, мнений на эту тему много, это вот квантовые вычисления. Скептицизм людей основан на том, что энтузиасты обещают слишком много. Но сами эти квантовые вычисления, они за энтузиастов отвечать не должны, и, может быть, они не решат всех проблем, но уж точно, если мы реализуем эти квантовые компьютеры, они точно позволят нам делать больше. Квантовые компьютеры, они устроены по-другому. В них заложено автоматически то, что ты многие вещи делаешь параллельно. Переключиться на этот новый способ думания о том, как, когда тебе нужно сделать что-то быстро. Вот это быстро надо превратить в большое количество одинаковых операций, которые как бы одновременно ты можешь делать. Тогда этот алгоритм можно будет реализовать как квантовый алгоритм. И действительно, тогда все эти операции, поскольку они будут выполняться одновременно, они реально ускорят все процессы. И тут мы опять сможем продлить еще на несколько десятков лет действие закона Мура, что было бы совершенно превосходно.
Упомянутый квантовый компьютер, предлагаемая технология создания компьютеров будущего, основанная на квантовых эффектах, вызывает разногласия, в том числе и в нашей программе. Вот что о них думает Леонид Левин.
Квантовые компьютеры – это мистификация. Чтобы быть великодушным, скажу, что это научная фантастика, хотя и хорошая. Но, тем не менее, математические методы, стоящие за этой идеей, определенно представляют интерес, хотя совершенно не как инструменты для создания компьютеров.
О потенциальных технологиях создания компьютеров говорит и еще один участник нашей программы – Маша Рапопорт, высокопоставленный представитель исследовательской лаборатории компании IBM в Швейцарии. Он упоминает и о квантовом компьютере.
Такая возможность существует. Сейчас трудно сказать, когда это может произойти, в этом году, в следующем или через 5 лет, хотя мы уже смогли кое-чего достичь в этой области. Вопрос в другом. Квантовый компьютер – это один из многих возможных кандидатов на роль устройств, которые в будущем будут использоваться для вычислений. Например, нанопровода или молекулы в качестве кандидатов на строительный материал для будущих компьютеров. Предсказывать, что именно заменит нынешние кремниевые и подобные им системы, слишком рано, поскольку все зависит от открытий ученых, от экономических реалий, от других факторов. Если мы говорим об архитектуре сегодняшних компьютеров, построенных на кремниевых чипах, мы приближаемся сейчас к атомному барьеру, и на самом деле мы должны думать, как в будущем делать компьютерные чипы уже не двухмерными, а начать их делать трехмерными, идя вверх, поскольку мы не можем их сделать намного меньше в двух измерениях. Если мы говорим о долгосрочной перспективе 10, 20, 30, 40 лет, мы сможем делать транзисторы, базовые блоки компьютера, меньше, используя другие материалы, и мы полагаем, нам удастся использовать значительно меньшие структуры, меньше даже, чем атомы в какой-то момент. Мы, возможно, сможем использовать частицы в атомах для вычислений, но это в отдаленной перспективе, так что в ближайшие годы наступит момент, когда нас будет тормозить размер, структура материала. В природе есть процессы, про которые мы едва ли понимаем, как они работают. Если бы мы смогли понять, каким образом природа делает определенные вещи столь быстро, это помогло бы нам строить гораздо лучшие компьютеры в будущем. Если вы посмотрите, например, как работает наше тело или как работают вещи на генетическом уровне, как молекулы присоединяются к другим молекулам, существуют тысячи различных способов таких соединений, но они всегда, похоже, очень быстро находят правильный способ, гораздо быстрее, чем наши компьютеры сделали бы аналогичные расчеты. Если бы мы поняли, как это происходит, мы смогли бы построить гораздо более быстрые компьютеры.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. Чего ждать от компьютера? Подготовил программу Валентин Барышников.
честно, говорили об аппаратной основе компьютеров, hardware, так называемом железе. Но на самом деле, вероятно, ключевым для будущего компьютеров является вопрос software, программ, которые управляют компьютерами.
Единственное, зачем нужно более мощное оборудование, это чтобы выполнять более сложные программы. Они развиваются рука в руку. Более того, через несколько десятилетий миниатюризация компьютерных элементов дойдет до молекулярного уровня и упрется в это естественное ограничение. Тогда прогресс в программном обеспечении останется почти единственной возможностью развития. Я, конечно, не беру в расчет создание колоссальных компьютеров, которые, в конце концов, может быть, окружат Солнечную систему и будут использовать каждый фотон для вычислений.
О том, что мы умеем, точнее, о том, чего мы не умеем программировать, Алексей Лебедев, программист, специализирующийся на алгоритмах реального времени и глава компании, работающей на Уолл-стрит.
Компьютеры, на самом деле, очень находятся в примитивном и зачаточном состоянии. Мы практически не умеем программировать в этих компьютерах ничего, кроме самых тривиальных, убыстренных вычислений, нарисовать какие-то треугольники на экране или посчитать кучу уравнений. Такие вещи мы умеем. А ничего хоть сколько-либо сложного мы не умеем делать.
Маша Рапопорт.
Чего мы не понимаем еще? Как писать хорошие программы для компьютеров? Мы не знаем, как обеспечить безопасность данных настолько, насколько мы этого хотим. Мы не знаем, как отслеживать очень сложные взаимосвязанные компьютерные системы, где многие части работают вместе и используют одни и те же данные и так далее. Есть еще много вещей, которые мы должны научиться лучше понимать, если хотим добиться прогресса.
Юлий Барышников.
То, как сейчас программирует 90% людей, а именно это вот объектно-ориентированное программирование, в некотором смысле позволяет разбивать все на такие функции и думать только в терминах этих функций. То есть возникает как бы такое лего. Функциональное мышление, оно полезно в некотором смысле, но оно стало заменять людям взгляд извне на эти алгоритмы, на то, как они функционируют, и это приводит часто к потерям. Те люди, которые программируют, мне кажется, часто не знают, что же, собственно, какого Франкенштейна они производят. Дональд Кнут, один из самых знаменитых программистов, можно сказать, отец анализа алгоритмов, отец много чего, он говорит, что он просто не понимает, почему вот эти программы работают, как они работают, почему вот они верны.
Поиск хороших, правильных алгоритмов базируется на довольно широком объединении разных математических дисциплин, объединяемых названием информатика или компьютер. Science. Чтобы получить представление, чем занимаются ученые в этой области, послушаем, как Леонид Левин пытался объяснить мне, не специалисту, а потому на пальцах, что такое проблема полиномиальной сложности. Вопрос о равенстве классов сложности, сформулированный Левиным одновременно с математиком Стивеном Коком, является одной из семи так называемых математических проблем тысячелетия, за решение которых, кстати, Институт Клея обещает $1 000 000.
Многие функции, например, перемножение длинных чисел, легко вычислить, но известными сейчас средствами совершенно невозможно обращать, то есть находить исходные данные, которые дают такой результат. Скажем, найти множители, которые, перемножив, получают данное число. Все родители знают массу вещей, которые очень легко сделать, но ужасно трудно привести в исходное состояние. Есть множество задач, где проверить, годится ли предложенное решение, легко. А найти само решение нам часто не под силам. И пока никто не знает, действительно ли это неразрешимая проблема или просто следствие нашего невежества. Положительный ответ сделал бы решение любой проблемы столь же легким, как проверка, устраивает ли нас ее решение. Отрицательный ответ в несколько более сильной форме был бы огромным прорывом во многих областях, например, в криптографии, гарантируя взаимодействие компьютеров с использованием секретной части информации без риска злоупотреблений. Но я думаю, самыми важными результатами будут те, которые мы пока даже не можем предугадать, но которые, конечно, появятся при столь значительном продвижении в понимании компьютеров.
Одна из главных тем мифологии, окружающей компьютеры, это вопрос соперничества. Кто лучше, компьютер или человек? И в чем? Суперкомпьютер выиграл в шахматы у Гарри Каспарова. Я проигрываю в шахматы любому компьютеру. Чем отличается мышление человека, так сказать, мышление компьютера, если этот термин можно к нему применить? Леонид Левин.
Я не совсем понимаю этот вопрос. Мышление, в отличие от решения задач, это социальный феномен. Когда компьютер будет принят как равноправные члены нашего общества, этот вопрос мне станет понятнее. Если же говорить о решении ясно поставленных задач, то для многих из них, вроде проблем, о которых мы говорили, наше понимание возможностей компьютера совершенно рудиментарно. Компьютеры, по крайней мере, в отношении некоторых задач намного превосходят людей. Но мы слабо представляем, как пробуждать полную мощь компьютеров и как далеко она простирается. Нужен значительный прогресс в этой сфере, прежде чем мы сможем решать эти задачи задачи с помощью компьютеров так же хорошо, как природа сейчас решает их с помощью нашего мозга.
Эту тему продолжает Моше Рапопорт.
Если вы говорите о чистом переборе больших массивов чисел, обычно компьютер может сделать это гораздо быстрее человека. Это помогает нам во многих областях, в медицине, в прогнозе погоды, в других подобных сферах. Однако есть области, где человек по-прежнему действует лучше, чем компьютеры, и это связано с интуицией, с чувством, с тем, чтобы брать в расчет много разных вещей, таких как эмоции, политика, социальные вопросы. Но есть гении, которые, как мы знаем, могут чрезвычайно быстро совершать арифметические действия над очень длинными числами. У нас нет ни малейшего представления, как им это удается. Так что если вы говорите об искусственном интеллекте, все зависит от того, что вы понимаете под этим. Если вы говорите о поддержке решений, когда есть все данные, которые нужно быстро просмотреть, и есть правила, и есть числа, конечно, компьютер может сделать это гораздо быстрее, чем любой человек. Но если мы говорим о вещах, для которых сложно описать правила, основанных больше на ощущениях, тогда, конечно, люди гораздо лучше компьютеров. Если вы возьмете игру в шахматы, которая, в принципе, играется по правилам, то теоретически, если компьютер, что играет против Гарри Каспарова, очень быстро и хорошо запрограммирован, то, конечно, он сможет просчитать партию быстрее. Но в обычной игре между людьми есть еще и человеческий фактор. Если я сделаю этот ход, чем ответит мой противник? Может, он не поймет, что я собираюсь делать, и мне удастся его обмануть. Конечно, когда вы играете против компьютера, у него нет никаких эмоций, он просто перебирает все возможности и говорит, какая из них наиболее вероятно ведет к успеху, и может предложить вариант, который человек не заметил. Многие решения, которые мы принимаем в жизни, основаны на правилах, и в этих областях компьютер может действовать очень неплохо. Что касается других вещей, например, что нравится и что не нравится, что кто-то собирается сказать и какая будет погода, как поступит правительство и каковы законы моей страны, когда речь начинает идти об очень сложных вещах со многими различными факторами, люди принимают такие решения лучше компьютеров. Мы обычно можем охватить взглядом больше. Мы думаем о гораздо большем числе вещей, чем мы способны записать на бумаге. Предположим, кто-то пришел к врачу за помощью, есть несколько симптомов, и мы идем в каталог симптомов, и тут компьютер очень хорош в том, что называется поддержкой при принятии решений. Он может помочь врачу, быстро просеивая сотни возможностей и говоря, возможно, это то-то, то-то или то-то. И есть последний элемент, когда врач смотрит на пациента, если доктор хороший диагноз, то он может сделать то, что компьютеру не под силу, например, сказать, мое ощущение мне говорят, что это не то, что показатели говорят, это на самом деле что-то другое. И в этом человек лучше компьютеров и, вероятно, будет лучше какое-то время. Но врачу не повредит компьютер, который будет делать предположение о природе болезни, потому что порой что-то может быть упущено. Так что я вижу, как некоторые элементы искусственного интеллекта начинают существовать, но многое будет находиться в руках человека еще долгое время. Это не будет заменой человека, но определенно поможет людям оптимизировать свои сильные стороны. Им не придется тратить множество времени, разыскивая что-то или делая что-то подобное.
Возможности человека и компьютера сравнивает Алексей Лебедев.
Компьютер пишет в ящик. Его просит, вот сделай это, он делает это. Поскольку у него нету отдачи никакой, то нету и возможности даже написать алгоритм, который был бы умным. И на самом деле у нас сейчас нет даже способа определить, какой такой род отдачи мы хотели бы иметь у компьютера, чтобы компьютер мог быть умным. Большую часть того, что компьютер производит, он не в состоянии обратно прочитать и оценить. Например, возьмем такую вещь, как перевод автоматических текстов. Настолько это нелепо, когда компьютер переводит текст с одного языка на другой, это всегда очень смешно, потому что он абсолютно не понимает, что он сделал. Он просто берет какие-то куски текста и составляет их. Самые примитивные компьютерные алгоритмы перевода пытаются прочесть предложение, разбить его на какую-то грамматическую структуру, посмотреть в словаре перевод отдельных слов. Когда встречается несколько, у одного слова есть несколько переводов, они выбирают как бы наиболее вероятные с их точки зрения. Дальше выводят соответствующую грамматическую структуру в целевом языке перевода. Это всегда получается очень плохо. У чуть более изощренных методов компьютерного перевода как бы даже нет модели языка. У них есть огромная база текста и соответствующего параллельного текста, например, транскрипции совещания Объединенных Наций, ООН. Там как бы хороший, человеком сделанный качественный перевод с одного языка на другой. И там их много. То есть, скажем, кто-то говорит по-английски, это переводится сразу на 20 языков. Это загоняется в компьютер, выставляются эти параллели. И дальше, когда ему нужно перевести кусок текста, он берет кусочки фраз, ищет их у себя в базе, и если он их там нашел, выписывает соответствующий перевод. И это получается на порядок лучше, потому что мы берем естественный текст, который произнес какой-то человек. Но заметьте, при этом компьютер еще меньше имеет понятия о том, что он сделал. То есть в первом случае мы попытались хотя бы понять, какая структура предложения, у нас есть словарь. А во втором случае мы просто тупо ищем набор слов и смотрим, чему он соответствует. То есть мы даже не знаем, что такое предложение, мы не знаем, с какого языка на какой мы переводим. А получается лучше. Компьютер не может посмотреть на фотографию и сказать, изображен на ней котенок или нет. Степень нашей возможности распознавания образов при помощи компьютера на данный момент очень ограничена. Например, у нас есть компании, которые делают программы для распознавания лиц. Но на самом деле они никакие лица не распознают. У них есть какие-то там алгоритмы, которые говорят, что вот если здесь темно-темно, а здесь светло, то, наверное, это глаза и нос. И потом они, пытаясь развернуть это лицо так, чтобы оно было не под углом, и так, чтобы не было искажений перспективы, они даже смотрят в базе данных, не соответствует ли это одному из записанных туда заранее лиц. Это невероятно примитивно. И даже человек, который наденет на себя маску хэллоуинскую, будет зарегистрирован как тот, кем он прикидывается. У этих программ настолько отсутствует здравый смысл. Понимаете, все, наверное, сводится к здравому смыслу. А что такое здравый смысл? Это как бы весь наш жизненный опыт. И у специализированных компьютерных алгоритмов есть все, кроме всего остального. Скажем, программа, которая распознает лица, не знает, что делать, когда проходят люди с табличками, с фотографиями, потому что она думает, что это лица. Программа, которая распознает лица, у нее нету, скажем, трехмерного мышления. Она не понимает, что вот это вот плоская поверхность, на которой изображено лицо. А программа, которая пытается что-то такое трехмерное сделать, она не знает, что такое лица. И сейчас мы находимся в ситуации, где у нас много экспертных систем, то есть алгоритмов, которые очень хорошо функционируют в очень узких областях. Но ничего связывающего их еще нету. Мы не можем сделать машину, которая бы ехала и не врезалась, автоматическую. Мы даже не можем сделать робота, который бы, не знаю, летал по комнате и садился на поверхности, как какая-нибудь муха. Автопилот никогда не сможет посадить самолет в какое-нибудь кукурузное поле.
Алексей Лебедев. Мы сделаем небольшой перерыв для выпуска новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим разговор о здравом смысле и сравним человека и компьютер в программе «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Подмосковье прошли переговоры об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Главы Армении и Азербайджана встречались при посредничестве президента России. Переговоры проходили в загородной резиденции российского лидера. В Петербурге несколько сот человек вышли сегодня на марш против ненависти. Акция проводится в память об ученом и правозащитнике Николае Гиренко, который был убит неонацистами в 2004 году. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве ранения получили 7 сотрудников милиции. До этого был обстрелян частный дом в Назране. Никто не пострадал. В Минске белорусская оппозиция проводит акцию, приуроченную ко Дню предков. Из центра Минска организовано шествие к месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий 30-50-х годов. Акция санкционирована властями. Лидер Ливии Муаммар Каддафи прибыл с визитом в Белоруссию. В понедельник он проведет в Минске переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. Ирак усилил охрану границы с Сирией. По сообщению властей, дополнительные полицейские силы направлены в районы, через которые в страну проникают иностранные боевики. На западе Пакистана смертник на заминированной машине атаковал блокпост. Погибли 8 военнослужащих. На востоке Афганистана в ходе операции войск коалиции под командованием США убиты 19 боевиков. Около 8 миллионов долларов необходимы для помощи пострадавшим при землетрясении на юге Пакистана, заявили в Международном комитете Красного Креста. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал государство Персидского залива оказать помощь Международному валютному фонду.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу, которую подготовил Валентин Барышников.
Алексей Лебедев считает, что биологическое развитие человека намного превосходит все существующие компьютерные технологии.
Я приведу в качестве примера. Количество нейронов в человеческом мозгу приблизительно 10 миллиардов. А это учитывая только те нейроны, о которых мы как бы знаем, еще есть всякие вспомогательные клетки, которых в несколько раз больше, а их функции мы просто ничего не понимаем. У каждого нейрона приблизительно 10 тысяч связей с другими нейронами. Если бы у вас сейчас была возможность отсканировать человеческий мозг и узнать, грубо говоря, трехмерное расположение каждого нейрона и адреса всех его соседей, и записать это дело в компьютер, то вам понадобилось бы приблизительно столько же места, сколько сейчас использует вся компания Google для хранения всей информации, которую она собрала в интернете. И это один мозг. Я не говорю о том, чтобы этот мозг заработал. Я просто говорю о том, чтобы выписать адреса всех нейронов и с кем они связаны. Это вот все эти сотни тысяч компьютеров и хард-дисков, которые у них есть в дейта-центрах, надо будет забить вот этими цифрами. Вот для сравнения уровень нашего технологического развития сейчас и уровень нашего биологического развития. Нужен качественный скачок. У нас недостаточно опыта с массивно параллельными вычислениями. А это единственный способ сделать что-то интересное в области моделирования мозга. Понимаете, у нас только в последние несколько лет появились компьютеры с несколькими процессорами. До этого у человека был один процессор, и все алгоритмы, которые он писал, были, грубо говоря, линейны. Просто брали задачу, разбивали ее на более простые подзадачи, и задача была решена. А мозг совершенно не так устроен. Там огромное количество абсолютно независимых модулей, которые каждый из них что-то такое делает и в сумме дает вот этот вот интеллект. И вот с такого рода алгоритмами у нас нет практически опыта.
О возможности воссоздать и смоделировать мозг человека на компьютере говорит Юлий Барышников.
Либо мухи, либо колбаса. Либо ты признаешь свободу воли, либо ты говоришь, что мозг, он работает как компьютер. И таким образом можно компьютер моделировать на мозге. Идея о том, что мозг, он в некотором смысле эквивалентен компьютеру, означает, что в итоге мозг человека можно смоделировать. Сказать, ага, теперь мы просто поставим компьютер и будем вводить в этот компьютер то же самое, что ты видишь, что ты слышишь, что ты ощущаешь. И этот компьютер будет говорить, что ты будешь делать, будет предсказывать. Это совершенно противоречит идее свободы воли. Идея свободы воли как-то не хочет с ней расставаться. Я придерживаюсь точки зрения, что в итоге мозг, чтобы его смоделировать, грубо говоря, нужны какие-то другие способы. Например, Роджер Пенроуз, такой известный физик, он совершенно не смущаясь заявляет, что в мозге действуют такие квантовые принципы, что непредсказуемость, вот эта свобода воли, в некотором смысле, вот эта непредсказуемость психики человеческой, да, она объясняется тем, что там действуют квантовые эффекты, и уж с квантовым эффектом неопределенность, непредсказуемость, случайность того, что произойдет, она заложена в самих, так сказать, аксиомах, та тайна мироздания, в которую мы до сих пор не проникли, она отражается, в частности, в тайнах психики. Достоевский определяется Нильсом Бором. Не то, что я с ним совсем согласен, но, во всяком случае, это точка зрения, которая мне гораздо более близка, чем точка зрения людей, которые считают, что можно, а, смоделировать мозг на компьютере, или, наоборот, б, можно построить компьютер, который будет основан на тех же принципах, на которых основан мозг. Как всегда, это не означает, что какие-то приемы, какие-то штучки из того, как мозг устроен, мы не можем взять. Мы можем на нее посмотреть, он состоит из таких больших клеток, нейронов, у них синапсы, в которые поступает возбуждение, это возбуждение чуть накапливается, когда это возбуждение накопленное, переступает какой-то порог, сигнал на выходе из этого нейрона поступает куда-то еще. Можно пытаться построить что-то, что состоит из таких частей и как-то функционирует. Ничего дурного, абсолютно предусвидительного в таких моделях нет. Почему бы не попытаться построить какие-нибудь такие вот цепи из нейронов, так они называются, нейрональные цепи, которые будут тебе что-то делать. Можно пытаться смоделировать распознавание образов, там, двух лиц, которые совершенно по-разному повернуты, в разном освещении. Компьютер понять их не может. Человек узнает немедленно, что это одно и то же самое лицо. Что вот одинаково в этих двух образах? Мозг немедленно знает, но пытается вот такими механистическими образами определенные функции, которые непонятно как запрограммировать, пытается их воссоздать.
Мы вернемся к теме будущих технологий, но сначала зададим вопрос, а зачем вообще нам нужен прогресс в компьютерных технологиях? Чего мы хотим от компьютеров? Если бытового подспорья, то что будет, когда компьютеры покроют все бытовые нужды человечества? Леонид Левин.
Ограничить прогресс трудно. Если часть цивилизации ограничит свои амбиции, она отстанет, станет незначительной. Что же касается компьютеров, покрывших все нужды человечества, надо будет спросить, зачем тогда этим компьютерам будет нужно человечество.
Маше Рапопорт.
Прежде всего, мы знаем, что потребности людей меняются в зависимости от того, что им доступно. Чем больше становится возможностей, тем более творческие люди начинают думать, что еще можно сделать с компьютерами. Но что может стать еще более важным, это иные области применения компьютеров, отличные от повседневного написания писем, разглядывания картинок и слушания музыки. Мы говорим о крупнейших изменениях в будущих подходах, скажем, к медицине. Наше понимание того, как работает тело, почему люди болеют, все связанное с генетикой, мы пока только на поверхности, только начинаем работу в этой области. И в ближайшие годы ожидаются глубокие изменения в здравоохранении, в науке, которые потребуют огромной компьютерной мощности, гораздо больше, чем все, что у нас есть сегодня. Область, где предстоит наибольшая работа, это вопросы взаимодействия между человеком и компьютером, интерфейс, отслеживание движения глаз, извлечение мозга, датчики на пальцах. Все эти вещи демонстрировались в лабораториях, некоторые из них даже начинают становиться коммерчески доступными. Правда в том, что на ближайшие годы это, вероятно, последний крупный рубеж в смысле использования компьютеров. Предсказать, что станет самым востребованным, управление голосом, что-то еще, вероятно, ответ всего понемножку. Мне кажется, что кто-нибудь еще предложит значительно более простой путь взаимодействия с компьютером по сравнению с тем, как мы это делаем сегодня, и станет очень богатым и знаменитым. То, как сейчас устроено взаимодействие с компьютерами, мешает многим из нас использовать их в той мере, в какой мы бы могли. Например, вы видели эти новые типы телефонов, которые были анонсированы в последнее время, с гораздо более приятным и забавным управлением. Их приняли очень хорошо, потому что люди все еще ждут более приятных и забавных способов взаимодействия с компьютерами и цифровыми устройствами. Здесь еще много чего можно изобрести. Кто-то сделает это.
Леонид Левин.
Я думаю, что на самом деле произойдет слияние компьютеров и людей во что-то новое. Тут вы должны понимать, что я говорю не как специалист, а основываясь на простом здравом смысле. Такое слияние уже происходит. Я сталкиваюсь с изрядными трудностями, пытаясь отделить членов своей семьи от их компьютеров, даже на короткое время. Вообразите, что будет, когда компьютеры станут крохотными, как кольца на пальцах. Дисплей будет на контактных линзах. Ввод будет осуществляться с помощью крошечных сенсоров, улавливающих движение тех же пальцев или вообще мыслью, когда Wi-Fi будет вездесущ, кроме, может быть, отдаленных пустынь. Я не говорю уже о более далеких временах, когда мы поймем, как работает мозг, и сольем его с компьютером. При этом все больше функций будет переходить от человека к компьютеру, и трудно сказать, где и как долго роль человека будет доминировать. Тем временем биологи начнут играть с генами, и сама человеческая природа будет меняться. Не знаю, каким образом, но слияние будет происходить быстро. Эволюция не закончилась, я думаю.
Маше Рапопорт.
Сегодня вокруг есть люди с электрокардиостимуляторами, которые представляют собой компьютеры, рассчитывающие поступление электричества в сердце в зависимости от разных факторов. Компьютеры встроены в них. Мы видим, что подобное будет у людей, страдающих проблемами с сахаром, диабетиков. У них, вероятно, будет встроено устройство, которое будет измерять уровень сахара и выпускать инсулин при необходимости. То, о чем говорит господин Левин, не является невозможным. Вопрос, когда это может произойти? И ответ связан связан не только с технологиями, это социальный вопрос. Как много людей будут готовы отдать часть своего тела под контроль машин? Может, такие люди будут, может, их будет много, может, все. Но сейчас почти невозможно предугадать, случится ли это. Это не столько вопрос технологий, это вопрос признания со стороны человека, вопрос возможности сделать это безопасно. Если мы возьмем крайний случай, если в меня встроен компьютер, а кто-то взломает его и перепрограммирует, мне это не понравится совсем. Эти вопросы всегда окружают технологии. Вопросы, как эти технологии используются. Если мы не предложим решение, как сделать их безопасными, разумными и надежными, никто не будет их использовать, даже если мы будем знать, как. Так что здесь мы в исследовательской лаборатории IBM перестаем строить предположение о том, что будет происходить, а что нет, потому что технологически мы, вероятно, сможем в дальней перспективе значительно усилить человека при помощи компьютера. Но собирается ли мир идти по этому пути или нет, мы не знаем. Это может случиться, но, возможно, через 2-3 поколения. А может, никогда.
На волнах Радио Свобода «Мифы и репутации». Чего ждать от компьютера? Подготовил программу Валентин Барышников.
Те перспективы, о которых сейчас говорил Моше Рапопорт, питают еще одну теорию, на взгляд одних людей мифологическую, фантастическую, на взгляд других совершенно реальную. Это теория технологической сингулярности, согласно которой, по крайней мере в ее канонической версии, выдвинутой математиком и писателем-фантастом Вернером Винджем, до 2030 года технологический прогресс породит сверхчеловеческий интеллект, как вариант в результате слияния человека с компьютером, который будет стремительно эволюционировать, оставив далеко позади обычное человечество. Об этой теории историк, профессор РГГУ Андрей Каратаев.
Откуда взялось это понятие технологической сингулярности? Сингулярность, или все-таки термин идет из математики. В математике это точка, в которой математическая функция имеет какую-то нерегулярность поведения, например, принимает бесконечное значение. На мой взгляд, традиция эта восходит к Хайнцу фон Ферстеру, одному из основателей кибернетики, наряду с Винером и фон Нойманом. Фон Ферстер в 60-м году опубликовал в журнале Science знаменитую статью под названием «Конец света. Пятница, 11 ноября 2026 года», где он впервые показал наличие, так сказать, демографической сингулярности, что динамика численности населения Земли вплоть до 58-го года, у него данные были до 58-го года, описывается неким уравнением, но который вот имеет сингулярность, которая как раз приходится на 11 ноября 2026 года, именно в этот день, по идее, бы население Земли стало бы бесконечным. На самом деле, это, конечно, на мой взгляд, была такая хорошая пиарная находка. Все-таки я не думаю, что сам фон Ферстер всерьез относился к тому, что у него получилось. Но потом стало обнаруживаться, что если мы берем динамику почти любых показателей, динамику ВВП, динамику числа изобретений до 60-х годов прошлого века, показатели развития компьютеров, там везде обнаруживаются сингулярные точки в районе там, до 20-х годов этого века, 30-х годов. Часть народа стала к этим сингулярным точкам относиться с какой-то неоправданной серьезностью. Но на самом деле, что касается той же самой демографической сингулярности, о чем нам и говорила эта сингулярность, коэффициентная интерпретация демографической сингулярности. На самом деле она говорила, что демографическое развитие человечества не может продолжаться долго по той модели, как это наблюдалось до 60-го года. И на самом деле вот какой, собственно говоря, прогноз из этого следовал, что где-то в самые ближайшие годы должен начаться, ну, реально фазовый переход в демографической эволюции человечества. И, в принципе, это сработало. Потому что буквально через несколько лет после публикации фон Ферстера так называемый гиперболический рост численности населения Земли сменился на противоположный. До этого рост численности населения Земли сопровождался ускорением и относительным, и абсолютным. За последние десятилетия произошла радикальная смена. Теперь рост численности населения сопровождается замедлением его темпов. Но самое интересное, что если взять данные даже вплоть до настоящего времени и их обсчитать, сингулярность будет обнаруживаться. Но сингулярность, она будет сейчас находиться все дальше и дальше. То есть, если фон Ферстер по данным до 58 года показывали сингулярность в районе 2026 года, то если мы взяли бы данные за середину 90-х годов, эта сингулярность была бы уже где-то в районе 50-го года. Если мы возьмем данные вплоть до настоящего времени, эта сингулярность уже будет где-то в 22 веке. Но то есть в реальности, чем мы ближе приближаемся к сингулярности, тем она дальше от нас отодвигается. В реальности просто сингулярность исчезает. И в плане развития технологий, насколько мне известно, большая часть конкретных исследований по части технологического развития показывает, что все-таки в последнее время темпы технологического развития реально замедляются. Интересный момент, что если мы посмотрим историю фантастической литературы, то мы увидим, что писатели фантастов 19 века, тот же самый Жюль Верн, ну или начало 20 века, типа Герберта Уэллса и так далее, то есть их описание общества будущего, они явно темпы технологического роста недооценивали. Но мы видим, что какая-то техника совершенно архаическая по сравнению с нашей современной техникой. Какие-то жалкие подобия, не знаю, магнитофона, телевизора и так далее. А вот если мы возьмем писателей фантастов уже 50-60-х годов, да, какую-нибудь там «Звездную Одиссею» 2000 года, они предполагают, что уже там в районе 2000 года люди будут уже совершать полеты к звездам. То есть представить себе такой кошмар, что в районе 2008 года даже еще на Марс никакой экспедиции не будет. 60-е годы, конечно, видимо, никто себе в принципе не мог. Вот это тоже довольно интересный пример того, что реально все-таки, конечно, за последнее время темпы технологического роста, конечно, замедляются. Есть отдельные точки, где наблюдается такой очень впечатляющий рост, ну, вот, как в том числе в компьютерной технике. Но вот весь опыт предыдущего развития человечества показывает, что точка перегиба тоже где-то в самое ближайшее время будет пройдена. Реально просто и компьютерная техника сейчас находится в состоянии фазового перехода, видимо, к новому, более стабильному состоянию.
Насчет технологической сингулярности сильно сомневаюсь.
Алексей Лебедев.
Люди, которые считают, что можно экстраполировать закон Мора о том, что каждые полтора года плотность носителей и скорость типов удваивается. Это напоминает мне экстраполяцию количества навозов в Париже, сделанное в начале 19 века, когда количество лошадей и повозок сильно росло. Они посчитали, что к концу века улицы будут покрыты двухметровым слоем говна. Естественно, этого не произошло. И точно так же, мне кажется, считать, что компьютеры будут бесконечно убыстряться. Я ничего не имею против оптимистов, но я считаю, что этого не произойдет. И будут непредвиденные сложности, и выяснится, что все это намного ограниченнее, чем казалось.
И вновь Андрей Каратаев.
Графики, которые публикуют трансгуманисты, имеющие особые точки, привлечение их для обоснования образного, метафорического выражения, технологическая сингулярность, которая означает изменение биологической природы человека. Я считаю, что это не вполне научно корректная процедура. Мое ожидание следующее. Все-таки тот фазовый переход, через который мы сейчас проходим, это отнюдь не первый фазовый переход в истории человечества. Был еще там и фазовый переход и в первом тысячелетии до нашей эры, так называемое «сивое время». И вот если бы какие-нибудь Платоны или Аристотели смогли бы собрать данные по динамике показателей до 4 века, они тоже обнаружили бы целый ряд сингулярностей в начале первого тысячелетия нашей эры. Если бы та же самая численность населения продолжала бы расти бы и дальше, как наросло там до 200 года до нашей эры, то население Земли бы стало бы бесконечным бы в первом-втором веках нашей эры. Но в реальности все время за периодами вот такого ускоренного зарообразного роста, как бы уходящего в бесконечность, все-таки следовали периоды стабилизации. По всем основным показателям. За последние годы все-таки идет вовсе не ускорение уже, а стабилизация. С компьютерной революцией действительно научного прогноза, как будет точно компьютерная техника развиваться, действительно, видимо, дать совершенно невозможно. Я не ожидаю какой-то еще новой сверхсерьезной трансформации, сопоставимой с той, которую мы пережили за последние несколько десятилетий.
А вот мнение священника Якова Кротова, историка, ведущего на Радио Свобода программу «С христианской точки зрения».
С древнейших времен, во всяком случае те, которые зафиксированы в письменных источниках, люди мечтают изобрести какой-то механизм, чтобы стать совершенными людьми. То есть настоящий человек предполагается, что имеющегося недостаточно. Не случайно, между прочим, в повести о настоящем человеке там настоящий человек на протезах, потому что протезы оказываются лучше, чем живые от Бога данные ноги. И нынешняя страсть к компьютерам, к информатике, к информационной революции – это продолжение все того же. Судья Дредд, как идеал справедливого судьи, заправили в человека перфокарту, снабдили идеальным оружием, щитом и мечом, лишили всех чувствий, и получается идеальный судья. Это продолжение викторианских представлений о Боге как существе бесполом, бесстрастном, механическом. Идеальный Бог тогда – это, конечно, компьютер. Тогда идея сингулярности, соединения человека с компьютером – это превращение древней святоотеческой, православной, можно сказать, концепции теозиса. Человек становится Богом благодаря тому, что Бог снисходит к человеку. все это не имеет ни малейшего отношения к действительности, ни к высшей божественной, ни к человеческой. Сингулярность человеку уже дана, и она описана в первой книге «Бытия». «Взял Бог прах и вдохнул в него дух». Соединение Духа Божия, образа, любви, доброты, творчества и праха, глины, кальция, желчи, камней в почках и почек – это соединение и есть изначальное противоречие в человеке. Человек – это дух, который соединен с материей. Если когда-нибудь к этой материи добавит еще компьютер, ничего принципиально не изменится, человек останется каким есть. Это не означает, что мы останемся плохими. Наоборот, мы останемся способными к бесконечности, к вечному познанию, к вечной любви. Компьютер тут не прибавит и не убавит. Другой вопрос, что эта способность у нас не шибко реализована. Так ведь и компьютер не сразу строился.
Алексей Лебедев.
Можно ли человека снабдить какими-то компьютерными органами чувств, чтобы сделать из него какого-нибудь сверхчеловека? Тут как раз есть интересные недавно сделанные прорывы, и связано это как раз с тем, что человек очень хорошо умеет интегрировать новую данную ему информацию и расширять при помощи этой информации свое сознание. И это как раз заслуга гибкости человеческого мозга, а не заслуга компьютера. И я вот приведу два примера. Первый пример – это видение для слепых. Я читал о том, что слепым людям на язык кладут такую пластинку, значит, там есть встроенная камера, которая дает сигнал на эту пластинку, и эта пластинка касается их языка и говорит им, что вот здесь ребро, здесь темно, здесь светло. И человек через некоторое время начинает эту информацию понимать и, грубо говоря, языком этим уже видит. И это как раз заслуга человека, а не компьютера, потому что компьютер делает что-то очень простое. А второй пример, вот мы все думаем, каково оно будет, если человеку дать компьютерный какой-то орган, ну, вот если встроить чип в мозг или что-то еще там привинтить. И на самом деле мы все забываем, что мы, когда мы пользуемся инструментами, мы именно это и делаем. Дело в том, что когда вы берете в руки молоток, вы перестаете чувствовать рукой и начинаете чувствовать кончиком молотка. По крайней мере, после того, как пару раз себя ударите по пальцу этим молотком, и вы начинаете как бы понимать, что ваша рука на самом деле длиннее, и учитывать вот этот размах молотка, с какой скоростью он идет, куда он приземлится. Самый простой пример того, как человек интегрирует любой данный ему инструмент, который дает какую-то отдачу.
Ну что же, в завершении программы поговорим о том, какими будут компьютеры в будущем. Маше Рапопорт.
Большинство компьютеров, которые мы будем использовать в будущем, будут очень маленькими. Они будут встроены в другие вещи, вы даже не будете их видеть. Они будут производить вычисления, собирать информацию, обрабатывать ее и передавать. Компьютеры будут повсюду, большинство из них незаметны. И будет cloud computing, так называемая облачная обработка данных, когда используются большие компьютеры, которые доступны для всех, и мы даже не знаем, где они находятся. Когда они нужны нам, мы их используем.
Юлий Барышников.
Твой компьютер, он, в некотором смысле, станет повсюду. Не будет важно, где ты находишься, не будет важно, у какого экрана ты сидишь, на какой клавиатуре ты стучишь. Все это вместе, твой телефон, твой телевизор, твой компьютер, это станет просто окошками куда-то. Вот это что-то, оно будет содержать всю твою информацию, все фильмы, которые ты смотришь, всю твою переписку, все твои контакты. Оно будет где-то. Ты не будешь знать, где оно находится. И, собственно, тебя не будет это интересовать. В кофейне на Мясницкой, или прилетать в Африку, в Хараре, или окажешься в Антарктиде. Всюду подсоединишь вот это вот окошко, уж не знаю, какое это будет окошко, и будешь иметь доступ абсолютно к той же самой информации. Не знаю, сколько это важно. Это как вот кредитная карточка. Это важный шаг был для высвобождения людей от тирании этих денег, которые надо было с собой носить, терять, находить, менять. И не очень принципиальный, но важный. О всяких новых вещах достижения цивилизации мы часто думаем с небольшим осуждением. Потом к ним привыкаем, и они становятся совершенно естественными. Даже думаем, а как без них? Лев Толстой, он ужасно возмущался врачами. Ну как же вот эти врачи? Они все время вот говорят, что вот надо делать то, надо делать то, а сами ничего не понимают. Не понимают и говорят. Но вот действительно, врачи героическими совершенно усилиями увеличили продолжительность жизни, зубы у нас не болят. Ну, а ему вот казалось, что это вот такое вот вмешательство, естественный ход событий. Вот. Точно так же и с компьютерами. Вот мне кажется, что компьютеры, они станут играть все больше и больше роль в отношениях между людьми. Огромное количество времени люди тратят на всякие совещания. Почему вот люди должны встречаться, сидеть вместе, скучать? Потому что это важно. Когда кто-то что-то говорит, важно понять, как люди реагируют на это. Какой-то взгляд, какой-то вздох или какая-то реплика, может быть, даже пробормотанная, может быть, даже неуслышанная. Все вот это нужно. Представим себе действительно, что ты можешь видеть этого человека. А теперь представим себе следующий шаг. Компьютер, он как бы подхватывает и усиливает неосознанные жесты, неосознанные гримасы, обращает его внимание на них или, наоборот, скрывает. Это огромная помощь в выстраивании отношений между людьми. Отношения между людьми – это же то, ради чего, в смысле, мы живем. Компьютеры, мне кажется, они смогут создать вот эту вот новую среду. Я не знаю, какие механизмы этого будут. Но мне кажется, что как врачи сделают эту жизнь намного качественнее, компьютер позволит таким же технологическим образом намного улучшить наше общение, сделать наши связи друг с другом лучше и сильнее. В некотором смысле мы это видим сейчас, особенно в России, скажем, кто работает рядом с компьютером, у них там есть блоги, совершенно неожиданно неплохо зарабатывающая Россия внезапно превратилась в одну большую коммунальную кухню. Все эти люди вдруг увидели, вот они мы. Мне кажется, это большой положительный шаг. Компьютер невероятно совершенно повысил продуктивность менеджмента, довольно сильно повысил продуктивность производства. И мне кажется, что совсем в недалеком будущем у нас хватает технологий. Нужна только, как говорится, политическая воля, чтобы эти технологии внедрить. И проблема производства, она будет решена в течение нескольких десятилетий. Естественно, я говорю о развитых странах сейчас. В конечном счете, материальное благополучие, оно будет обеспечено машинами. Роль компьютеров в том, как они помогут людям лучше общаться, лучше понимать друг друга, это, собственно, то, куда сейчас экономика идет. Внутренний валовой продукт, пресловутый ВВП западных стран, на 70% состоит из так называемых услуг. Это сфера услуг. Доля производства, вот станки, заводы, танки или там еда, это все составляет совсем даже не половину и даже не треть того, за что люди платят деньги в этих западных странах. Компьютеры помогут сделать жизнь лучше, убирая человека оттуда, где ему не нужно быть, с другой стороны, облегчая довольно трудную, в общем-то, задачу понимания людьми друг друга. Мы не будем понимать, как работали без этих средств компьютерных, как без очков, как вот люди, когда надевают очки. Боже мой, я вижу это яблоко на дереве.
Этим прогнозом мы и завершим программу «Мифы и репутации», посвященную компьютерам и человеку. Участие принимали профессор Бостонского университета Леонид Левин, руководитель одной из лабораторий американского исследовательского центра Bell Labs Юлий Барышников, представитель исследовательской лаборатории IBM в Швейцарии Моше Рапопорт, священник Яков Кротов, программист и глава работающий на Уолл-стрит компании Алексей Лебедев и историк профессор РГГУ Андрей Каратаев. Программу подготовил Валентин Барышников, режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.